В отделение вернулся к вечеру. Подшил бумаги, часа два играл в подкидного дурака с Егой и ее котом. Угадайте, кто остался? Хорошо, хоть не на деньги играли, я бы вообще без копейки ушел. За ужином вернул свое. Бабка обиженных судьбой жалеет и кормит, пока не лопнешь. Если я за все это время еще не колобок, то это только от нервов. Кстати, одна из причин вечных стрессов – петух. Наша ненависть с первого взгляда успешно переросла в окопную войну. За зиму он успел отъесться, продумать новую стратегическую линию и теперь будил меня, предварительно укрывшись за бруствером из близстоящих куриц. Эти влюбленные дуры самоотверженно прикрывают его от любых моих происков. Я начал всерьез задумываться о найме киллера. Митяй заявился от силы на полчаса раньше меня. Где шлялся, не сказал. Но никого не заарестовал и ни во что не влип. Трудился на уборке конюшни до первых звезд. Парень умнеет на глазах, кто б поверил. В целом, все шло так тихо и ладно, что я бухнулся спать рано. А сны снились полноцветные, с цирковым уклоном. Бабке пришлось трясти меня дважды, случай редкий. Обычно я просыпаюсь.
«Никитушка, да проснись же, сокол ясный! Беда!»
«Я что-то сплю я».
«Вставай же, люди пришли!»
«Подача заявления в отделение с 9 утра до 5 вечера, без перерыва на обед». Все еще на что-то надеясь, отпихивался я, пока яга не рявкнула.
«Подъем, сыскной воевода! А не то водой студеной болью! Пришла беда неминучая в ворот милицейские!»
«Без меня никак?»
«Никак!» — подтвердила бабка. Ее вид со свечой в руке был суров и патетичен, как у американской статуи свободы.
Я старательно зевнул и, скинув одеяло, потянулся за брюками. Домохозяйка стыдливо отвернулась.
«Ты уже как наготу прикроешь, вниз спускайся. Ткачи и брусники на тебя там ждут. Дочь у них пропала. 12-я, средненькая».
Несколько секунд я молча переваривал последнее предложение. 12-я и средненькая? Ё-моё! Да сколько же их там вообще имеется? И все дочери? Ну, тогда Брусникин-старший в этом нехитром деле любого кролика переплюнет. Замуж, наверное, попытается сдать оптом. В горнице меня ожидала пожилая супружеская пара. Жена оказалась женщиной тихой, незаметной, а муж, рябой мужичок, щуплого телосложения, умудрился во время разговора строить глазки даже бабе-яге. И вправду шустрый дядька, из таких виагру варить надо. Итак, записываю, кто пропал, когда, где и при каких обстоятельствах.
«Дочь стерва, по ночи домой не вернулась, прибью ведь?»
«Что вы, грубо-то так?»
«Да уж как есть!» — грозно вскинул бороденку ткач. «Ославила отца на всю улицу, до милиции довела. Вы уж, батюшка сыскной воевода, явите милость, отыщите дуру, а я с ней по-свойски ремнем потолкую. Прибью, как бог свят прибью».
«Имя и особые приметы потерпевшей», мысленно махнув рукой на чужие внутрисемейные отношения, продолжил я. Брусникин о чем-то перемигнулся с женой и обстоятельно ответил.
«Зовут Дуняша. Возрасту девичьего, ростом пониже меня будет, волос русый, красной лентой коса заплетенная, над бровью родинка малая, ровно мушка, одета в рубаху с вышивкой да сарафан простой, и еще лапки не новые, но прибить я ее обязан просто».
«Когда пропала?»
«С утра из дома сбежала с подругами гулять. Так вот до сей поры и не возвернулась, а ведь ночь уже. Раньше надо было прибить».
«Не огорчайтесь, какие ваши годы?»
«У подруг спрашивали?» «Нет, не сподобились», — многодетный отец задумчиво почесал маковку. «Так она вроде раньше-то так не сбегала, но нынче точно прибью, как возвернется».
«Ладно, ладно, понял, записал». Я обернулся к его жене. «Имеете что-нибудь добавить?» Она только отрицательно покачала головой. Глаза встревожены, нервы на пределе. Еще чуть-чуть и ударится в банальную истерику. Я оглянулся на ягу, бабкино лицо было самым серьезным. «Хорошо. Я сейчас же попрошу нашего младшего сотрудника оповестить патрули. А вы успокойтесь, идите домой. Может быть, беглянка уже сама вернулась. Если что, я постараюсь обязательно заглянуть утром».
«Благодарствуем на уважении, Никита Иванович».
Пояс поклонился ткач и даже не пообещал прибить. Дочь, разумеется.
«Так будут искать-то?»
Впервые подала голос мать пропавшей девушки.
«Обязательно», — уверил я.
«Бабуля, Митька все еще спит?»
«Дык, как всегда», — подтвердила Яга. «Он же деревенский, солнышком ложится, с ним же и встает. А в промежуток его и оглобли не разбудишь».
«Тоже правда. Традиционно он спал у нас в сенях на топчине, то есть мимо никак не пройдешь, но сном недобудимым. В русских сказках такое обычно называют богатырским, в чем я лишний раз и убедился. «Митя, подъем! Служба зовет!» — проорал я прямо ему в ухо и отпрыгнул в сторону. Ведь если вскочит с просонья, то насмерть зашибет, прецеденты были. Потом я его еще 4 раза будил, кричал, тормошил, толкал как мог. А рядом люди стоят. Бдительная у нас милиция, правда? Чита Брусникиных словно нарочно застряла в сенях, откровенно любуясь моим позором. В отчаянии я схватил дрыхнущую каланчу за ногу, попробовал сдернуть одеяло. Он буркнул нечто неразборчивое и перевернулся на другой бок. В тот же миг жена ткача громко вскрикнула, указуя на что-то пальцем. Я тоже не сразу понял и даже 2 раза протер глаза. Из-под Митькиной подмышки высовывалась русая коса с заплетенной в нее мятой красной ленточкой.